Глава 27. Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука, да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг раззевал широкий рот и хохотал безо всякого шума. «Я к тебе на целых 6 недель приехал, старина», — сказал ему Базаров. «Я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне».
«Физиономию мою забудешь. Вот как я тебе мешать не буду», — отвечал Василий Иванович.
Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъяснений нежности.
«Мы, матушка моя, — говорил он ей, — в первый приезд, енюшки ему надоедали маленько, теперь надо быть умней».
Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать.
«Енюшенька, — бывало, — скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками редикюля или печет.
Ничего, ничего, я так». А потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку:
«Как бы, голубчик, узнать, что Енюша желает сегодня к обеду щей или борщу?»
«Да что ж ты у него сама не спросила?»
«А, надоем».
Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливой скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях. Даже походка его твердая и стремительно смелая изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общество. Пил чай в гостиной, бродил по огороду с Васильевым Ивановичем и курил с ним в молчанку. Осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна.
«Енюша меня сокрушает», — жаловался он втихомолку жене. «Он не то чтобы недоволен или сердит, это бы еще ничего. Он огорчен, он грустен, вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побронил нас с тобою. Худеет, цвет лица такой нехороший».
«Господи, господи!» — шептала старушка. «Надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии. Но Базаров, однажды заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему:
«Что ты все около меня, словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней».
«Ну-ну-ну, я ничего», —
поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Также бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына, но тот равнодушно промолвил:
«Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчишки вместо какой-нибудь старой песни горланят: «Время верное приходит, сердце чувствует любовь». Вот тебе и прогресс!»
Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком.
«Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец, ведь вас, говорят, вся сила и будущность России. От вас начнется новая эпоха в истории. Вы нам дадите и язык настоящий, и законы».
Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих:
«А мы моим тоже потому, значит, какой положен у нас примерно предел».
«Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир», — перебивал его Базаров. «И тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»
«Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах», — успокоительно с патриархально-добродушной певучестью объяснял мужик. «А против нашего, то есть миру известна господская воля. Потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику».
Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел во свояси.
«О чем
толковал?» — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. «О недоимке, что ли?»
«Какое о недоимке, братец ты мой?» — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а напротив слышалась какая-то небрежная суровость.
«Так, болтал кое-что. Язык прочесать захотелось. Известно, барин, разве он что понимает?»
«Где понять?» — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы, презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров, как хвалился он в споре с Павлом Петровичем, этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового. Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича, они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти иногда тупые или бессмысленные выходки и, например, в течение нескольких дней ни к селу, ни к городу все твердил. «Ну, это дело девятое», потому только что сын его, узнав, что он ходил к заутренне, употребил это выражение.
«Слава Богу, перестал хандрить», — шептал он своей супруге. «Как отделал меня сегодня! Чудо!»
Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью.
«Да-да», — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стеклянку гулярдовой воды или банку беленой мази. «Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь. Понимаешь ли ты это? Император французов Наполеон, и тот не имеет лучшего врача».
А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колотики подняла, значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, только кланялась и лезла за пазуху, где в ней лежали 4 яйца, завернутые в конец полотенца. Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и показывал его отцу Алексею, беспрестанно повторяя:
«Вы посмотрите, что за корни! Экая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся! Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!»
«Похвально!» — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика. Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело. Он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление в том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома. Он так и умер в телеге. Дня 3 спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.
«Есть. На что тебе?»
«Нужно ранку прижечь».
«Кому?»
«Себе».
«Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она?»
«Вот тут на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались. А я давно в этом не упражнялся».
«Ну?»
«Ну вот я и попросил уездного врача, ну и порезался».
Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти. «Ради самого Бога!» — промолвил Василий Иванович. «Позволь мне это сделать самому!»
Базаров усмехнулся. Экой ты охотник до практики.
Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика, не больно?
Напирай сильнее, не бойся. Василий Иванович остановился.
Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?
Это бы раньше надо сделать, а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.
Как? Поздно? Едва мог произнести Василий Иванович.
Еще бы, с тех пор 4 часа прошло слишком.
Василий Иванович еще немного прижег ранку. Да разве у ясного лекаря не было адского камня?
Не было.
Как же это, боже мой, врачи не имеют такой необходимой вещи.
Ты бы посмотрел на его ланцеты, промолвил Базаров и вышел вон. До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрывал, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось.
Целых 2 дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился, но на 3-й день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.
«Отчего ты не ешь, Евгений?» — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. «Кушанье, кажется, хорошо сготовлено».
«Не хочется, так и не ем».
«У тебя аппетиту нету, а голова?» — прибавил он робким голосом. «Болит?»
«Болит. Отчего ей не болеть?»
Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась. «Не рассердись, пожалуйста, Евгений», — продолжал Василий Иванович. «Но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?»
Базаров приподнялся.
«Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар».
«И озноб был».
«Был озноб. Пойду прилягу. А вы мне пришлите липового чаю. Растудился, должно быть».
«То-то я слышал, и ты сегодня ночью кашлял», — промолвила Арина Власьевна.
«Простудился», — повторил Базаров и удалился.
Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.
Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой полузабывчивой дремоте. Часу в 1 утра он с усилием, раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти. Тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась, и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, как дышит Янюша, и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать. Голова у него закружилась, кровь пошла носом. Он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал. Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал «лучше» и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками. Она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело. Все лица вытянулись, сделалась страшная тишина. Со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там, как истукан, словно пораженный несказанным изумлением. Выражение изумления вообще не сходило у него с лица и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она, наконец, схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила «Да что с ним?». Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ, но к собственному ужасу вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился. Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться. Василий Иванович подал ему воды и, кстати, пощупал его лоб. Он так и пылал. «Старина», — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — «дело мое дрянное, я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь».
Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.
«Евгений», — пролепетал он, — «что ты это? Бог с тобою! Ты простудился!»
«Полно!» — не спеша перебил его Базаров. «Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения ты сам знаешь».
«Где же признаки заражения? Евгений, помилуй!»
«А это что?» — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.
Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха. «Положим», — сказал он наконец,
— «положим, если... если даже что-нибудь вроде заражения...» «Пиемии», — подсказал сын.
«Ну да, вроде эпидемии».
«Пиемии», — сурово и отчетливо повторил Базаров. «Алюш позабыл свои тетрадки».
«Ну да, да, как тебе угодно, а все-таки мы тебя вылечим!»
«Ну, это дудки, но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру. Это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна. Вот вам случай поставить ее на пробу».
Он отпил еще немного воды.
«А я хочу попросить тебя об одной вещи, пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над Тетеревым. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?»
«Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует».
«Тем лучше. Ты мне сказал, ты послал за доктором. Этим ты себя потешил. Потеши меня. Пошли ты нарочного...»
«К Аркадию Николаевичу», —
подхватил старик. «Кто такой Аркадий Николаевич?» — проговорил Базаров как бы в раздумье. «Ах да, птенец этот. Нет, ты его не трогай. Он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне. Тут есть такая помещица. Знаешь?»
Василий Иванович кивнул головой.
«Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?»
«Исполню, только возможно ли это дело, чтобы ты умер? Ты, Евгений, сам посуди, где ж после этого будет справедливость?»
«Этого я не знаю, а только ты нарочного пошли».
«Сию минуту пошлю и сам письмо напишу».
«Нет, зачем? Скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно, хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно, и больше ничего».
Он опять тяжело повернулся к стене, а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.
«Молись, Арина, молись, — простонал он, — наш сын умирает».
Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.
«А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейский?» — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.
«Сила-то, сила!» — промолвил он. «Вся еще тут, а надо умирать. Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я...» «Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет?» — прибавил он, погодя немного. «Мать? Бедная, кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом. А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюниш? Но коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли. И ты хвастался, что ты философ».
«Какой я философ?» — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.
Базарову становилось хуже с каждым часом. Болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили. Он еще боролся.
«Не хочу бредить», — шептал он, сжимая кулаки. «Что за вздор?» И тут же говорил: «Ну, из 8 вычесть 10. Сколько выйдет?»
Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги.
«Обернуть в холодные простыни. Рвотное. Горчишники к желудку. Кровопускание», — говорил он с напряжением.
Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то укрепляющего, согревающего, то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться. Несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у нее из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием. Сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой. Ночь была нехороша для Базарова. Жестокий жар его мучил, к утру ему полегчило. Он попросил, чтобы Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.
«Слава Богу!» — утвердил он. «Наступил кризис! Прошел кризис!»
«Эка, подумаешь», — промолвил Базаров. «Слова-то что значит?» «Нашел его», — сказал, — «кризис и утешен». Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дураку, и не прибьют, он опечалится. Назовут его умницей, и денег ему не дадут. Он почувствует удовольствие.
Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние выходки, привела Василия Ивановича в умиление. «Браво! Прекрасно сказано! Прекрасно!» — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.
Базаров печально усмехнулся.
«Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил?» «Тебе лучше вот что я вижу, вот что меня радует», — отвечал Василий Иванович.
«Ну и прекрасно. Радоваться всегда не худо. А кто, и помнишь, послал?»
«Послал, как же!»
Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить и не мог.
«Евгений», — произнес он наконец, — «сын мой, дорогой мой, милый сын».
Это необычайное воззвание подействовало на Базарова. Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени, давившего его забытья, произнес: «Что, мой отец?»
«Евгений», — продолжал Василий Иванович, — опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. «Евгений, тебе теперь лучше. Ты, Бог даст, выздоровеешь. Но воспользуйся этим временем. Утешь нас с матерью. Исполни долг христианина. Каково-то мне это теперь говорить. Это ужасно, но еще ужаснее. Ведь навек, Евгений, ты подумай, каково-то...»
Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.
«Я не отказываюсь, если это может вас утешить», — промолвил он наконец. «Но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше». «Лучше, Евгений, лучше, но кто знает, ведь это все в Божьей воле, а исполнивший долг...»
«Нет, я подожду», — перебил Базаров. «Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж, ведь и беспамятных причащают».
«Помилуй, Евгений!»
«Я подожду, а теперь я хочу спать. Не мешай мне». И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы. Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уже послышалось фырканье лошадей. Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двухместная карета. Не отдавая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным вуалем в черной мантии выходила из нее.
«Я Одинцова», — промолвила она. «Евгений Васильевич жив?
Вы его отец? Я привезла с собой доктора».
«Благодетельница!» — воскликнул Василий Иванович и схватил ее руку, судорожно прижал ее к своим губам,
между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией, вылезал, не торопясь из кареты.
«Жив еще, жив мой Евгений, теперь будет спасен! Жена, жена, к нам ангел с неба!»
«Что такое, Господи!» — пролепетала, выбегая из гостиной старушка, и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.
Что вы, — твердила Анна Сергеевна, но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел, ангел!»
«Wo ist der Kranke?» «И где же есть пациент?» — проговорил, наконец, доктор, не без некоторого негодования.
Василий Иванович опомнился.
«Здесь, здесь, пожалуйте, за мной, Вертестенгер, коллега!»
«Уважаемый коллега», — прибавил он по старой памяти.
Произнес немец и кисло осклабился. Василий Иванович привел его в кабинет.
«Доктор, от Анны Сергеевны Одинцовой», — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, — «и она сама здесь».
Базаров вдруг раскрыл глаза.
«Что ты сказал?»
«Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора».
Базаров повел вокруг себя глазами.
«Она здесь? Я хочу ее видеть».
«Ты ее увидишь, Евгений, но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидорыч уехал», — так звали уездного врача, — «и мы сделаем маленькую консультацию».
Базаров взглянул на немца.
«Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни. Я ведь понимаю, что значит «ем моритус» уже умирает».
«Эхэ, шайндис дойчен, эхтин дэсюзайн».
«Сударь, по-видимому, владеет немецким языком»,
— начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.
«Их, габе, я имею...»
«Говорите уж лучше по-русски», — промолвил старик.
«А, так это фот, как это, пошалуй».
И консультация началась. Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова и остановилась у двери. До того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом. Мысль, что она не то чтобы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове.
«Спасибо», — усиленно заговорил он. «Я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали».
«Анна Сергеевна так была добра», — начал Василий Иванович.
«Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...» — он указал головой на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел.
«Ну...» «Спасибо», — повторил Базаров. «Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих».
«Евгений Васильевич, я надеюсь...»
«Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерти, а каждому вновь. До сих пор не трушу. А там придет беспамятство и... фить!»
Он слабо махнул рукой.
«Ну что ж мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная. И теперь вот вы стоите, такая красивая...»
Анна Сергеевна невольно содрогнулась.
«Ничего, не тревожьтесь. Сядьте там. Не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразительная».
Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.
«Великодушная!» — шепнул он. «Ох, как близко! И какая молодая, свежая, чистая в этой гадкой комнате! Ну, прощайте, живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время.
Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал, обломаю, дел много, не умру. Куда? Задача есть, ведь я гигант. А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет. Все равно, вилять хвостом не стану. Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан, Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша. «Меня вы забудете», — начал он опять. «Мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. Это чепуха. Но не разуверяйте старика, чем бы дитя не тешилось. Вы знаете, и мать приласкайте, ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. Я нужен России». «Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник мясо продает. Мясник, постойте, я путаюсь. Тут есть лес». Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему. «Евгений Васильевич, я здесь». Он разом принял руку и приподнялся. «Прощайте», — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. «Прощайте. Послушайте, ведь я вас не поцеловал тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет!» Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. «И довольно», — промолвил он и опустился на подушку. «Теперь темнота». Анна Сергеевна тихо вышла.
«Что?» — спросил ее шепотом Василий Иванович.
«Он заснул», — отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое мира коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содрогание ужаса, мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох, и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление.
«Я говорил, что я возропщу!» — хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. «И возропщу! Возропщу!»
Но Арина Власьевна вся в слезах повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц.
«Так», — рассказывала потом в людской Анфисушка, — «рядушка мы понурили свои головки, словно овечки в полдень».
Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым.